Радио «Инсайдер».
Иностранные компании, ушедшие из России после начала полномасштабного вторжения в Украину, начали осторожно говорить о возможном возвращении. Впрочем, некоторые не уходили. Более 11 тысяч компаний с западным капиталом работают в России и выплачивают, по подсчетам The Insider, порядка 5 миллиардов налогов за год. Причем страны, лидеры по количеству таких компаний, США и Германия. Ни одна из них не спешит делиться доходами с Украиной, как, впрочем, и другие иностранные компании, чья прибыль увеличилась из-за российско-украинской войны. Это аудиоверсия расследования The Insider. Прочитать его вы можете на нашем сайте.
Видеоверсии статьи «Инсайдера» можно посмотреть на канале The Insider, ссылка в описании.
Не менее 11 тысяч западных компаний. На фоне телефонных разговоров Трампа с Путиным и скандала в овальном кабинете в России все чаще возникают разговоры об отмене санкций и о возвращении западных брендов, в частности, испанского производителя одежды Inditex, бренды Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius. Эта новость, раздутая российскими СМИ, впрочем, впоследствии не подтвердилась. А вот автопроизводитель Hyundai Motor настроен более решительно, не исключает возможности возвращения и Renault. Южнокорейский производитель электроники Samsung, остановивший прямые поставки, уже наращивает рекламные бюджеты для продвижения смартфонов. Потери западных компаний, ушедших из России, разнятся, но речь о десятках, а иногда сотнях миллиардов долларов. Российские чиновники утверждают, что американский бизнес потерял за 3 года войны 300 миллиардов долларов. Потери европейских компаний за 1,5 года оценивались Financial Times в 100 миллиардов евро. Есть и такие компании, которые предпочли потерь избежать, оставшись на российском рынке. Как, например, Coca-Cola, оставившая ООО Multon Partners зарабатывать на доброй коле и продлившая права на товарные знаки Coca-Cola, Sprite и Fanta, которые формально вывела с рынка. Число компаний с иностранным участием в России снизилось с 29 тысяч в марте 2021 года до 19 тысяч в марте 2024, писал «Коммерсант» год назад со ссылкой на исследование «Контур Фокус». По подсчетам The Insider, основанным на данных Spark Interfax, в России на начало 2025 года было более 14 тысяч компаний с участием собственников из западных стран, включая Кипр, или более 11,5 тысяч компаний, за исключением тех, в которых материнскими являются кипрские компании.
Читайте наши статьи на сайте и в социальных сетях без VPN.
Как мы считали? К западным мы отнесли все страны Евросоюза и Европейской экономической зоны, а также Великобританию, Швейцарию, США, Австралию, Канаду, Новую Зеландию и Японию. Всего на начало 2025 года в России было зарегистрировано более 14 тысяч компаний с участием материнских компаний из этих стран, либо принадлежащих напрямую гражданам этих стран. В это число входит, например, Роснефть, в которой около 20% принадлежат BP через BP Russian Investments, Великобритания, или российские компании, основное юрлицо которых зарегистрировано на Кипре. Поскольку в офшорном Кипре для такого количества компаний невозможно точно отличить реальных иностранцев от российских собственников, The Insider исключил все кипрские компании из анализа. Всего компаний с иностранным, не только западным капиталом, насчитывается 37 тысяч, за исключением компаний, имеющих корни или собственников из стран СНГ или Украины. Отчетность за 2024 год для большинства зарегистрированных в России компаний на начало марта этого года пока не опубликована, поэтому были проанализированы данные за 2023 год. В расчетах использовался среднегодовой валютный курс 2023 года – 85 рублей за доллар.
Слушайте наше радио в YouTube-канале Insider Live и в Telegram-канале Insider.
Более 1 триллиона рублей чистой прибыли. Выручка компаний с иностранным, западным, без Кипра, капиталом, по подсчетам The Insider, в 2023 году составила 17 триллионов рублей, или 203 миллиарда долларов, что все-таки меньше, чем 24 триллиона рублей в довоенном 2021 году. Подсчитаны результаты только тех компаний, у которых сдана отчетность, то есть примерно у 80% из списка. Прибыль этих компаний в сумме более 1 триллиона рублей. Однако больше половины этой прибыли приходится на две условно-зарубежные компании. уже упомянутую «Роснефть» и еще одну компанию из топ-10 нефтедобывающих – «Руснефть». На треть принадлежит швейцарской фирме «Рамбера Холдинг». Среди самых распространенных видов деятельности компаний, прибыль которых существенно выросла в 2023 году по сравнению с 2021 довоенным годом, фармацевтика, оптовая торговля, продажа станков и других средств производства, продуктов питания, стройматериалов, косметики и бытовой химии, разработка ПО, рестораны, отели, строительство. Выручка тоже растет у многих предприятий. Например, у швейцарской сервисной Interrail Holding рост в 3 раза, с 1 миллиарда до 3 миллиардов рублей после падения в 2021 году. Так же, как у производителя сыров Bongren Европа Восток, на 100% принадлежащего французам. У немецкого поставщика оборудования для пищевых производств Ascoblock DebaGrus выручка увеличилась в 5,5 раз. Увеличить выручку отчасти помог уход других иностранных компаний-конкурентов, освободивший на рынке целые ниши. Например, в банковском секторе Райффайзенбанк долго оставался одним из немногих крупных банков, который продолжал проводить платежи в долларах и евро. Пользуясь таким почти монопольным положением, он повысил комиссии и хорошо заработал, обеспечив более половины прибыли всей глобальной банковской группы Райффайзен. ЕЦБ давит на австрийский офис, добиваясь ухода из России, но Райффайзенбанк делает это неспешно. Он обещает сократить кредитный портфель на 65% к 2026 году по сравнению с довоенным. У многих малых и микропредприятий, занимающихся торговлей, выручка увеличилась в десятки раз. Часть из них, вероятно, была звеном в логистических цепочках поставок из-за рубежа, которые пришлось отстраивать заново после введения санкций. Для обхода санкций довольно активно используются разного рода малые и средние компании, через которые идут внешнеторговые потоки, потому что крупный бизнес гораздо легче контролировать, а мелких и средних предприятий даже не тысячи, а десятки тысяч. Их просто всех не уловишь. Этим объясняется расцвет определенных категорий малого бизнеса, комментирует ассоциированный исследователь в центре Дэвиса Гарвардского университета Андрей Яковлев. Именно через такие фирмы поступают в Россию необходимые комплектующие, которые нужны для оборонки, но не только. Посредники получают на этом свою маржу, потому что несут риски. Но вычленить тех, кто зарабатывает именно на обходе санкций для оборонки, сложно.
Видеоверсии статьи «Инсайдера» можно посмотреть на канале «The Insider», ссылка в описании.
500 000 000 000 рублей в военный бюджет. Оставаясь в России, компании, которыми владеют граждане западных стран, не только зарабатывают на войне сами, но и обеспечивают наполнение российского военного бюджета. Подсчеты The Insider говорят, что суммарные поступления их налогов составили примерно 500 000 000 рублей или около 5 миллиардов долларов в 2023 году. Для сравнения, всех ненефтегазовых налогов в бюджет тогда поступило 20 триллионов рублей. Только налог на прибыль этих компаний обеспечил военному бюджету не менее 111 миллиардов рублей, почти 1,5 миллиарда долларов. Крупнейший налогоплательщик из этого списка – «Унтыгейнефть», перечисливший более 22 миллиардов рублей. Половина нефтедобытчика принадлежит канадской «Кан Байкал Ресорсис», другая половина – «Нефтиса» Михаила Гуцериева. Создать российскую дочку пришлось в 2022 году, когда в законе о недрах появился запрет на выдачу иностранцам лицензии на разработку. Заметную долю поступлений обеспечили производители товаров повседневного спроса и продуктов питания. Это Procter & Gamble, Mars, Nestlé, уже упомянутая Coca-Cola, а равно и PepsiCo. Предприятия немецкого консорциума Knauf заплатили более 11,5 миллиардов рублей налогов в 2023 году, плюс выплата еще около 2,5 миллиардов рублей была отложена на 2024 год. В ноябре 2023 года Украина внесла Knauf в список спонсоров войны именно из-за больших налогов, идущих в бюджет России. В 2024 году компания оказалась в центре журналистского расследования телеканала ARD. Материалы российских предприятий Knauf были замечены на стройках в оккупированном Мариуполе. Тогда пресс-служба компании заявила, что у нее нет контрактов с конечными потребителями, и они не отвечают за то, где используется их продукция. В топе крупнейших налогоплательщиков также калининградский производитель сигарет Universal Cigarette Manufacturer США, продавцы одежды «Нью-Йоркер» Германия и ГЭС Нидерланды и Швейцария, фармацевтические компании КРК Словения, Фармамонда России, Швейцария и Германия и ПУЧ Франция. Около 1600 крупных транснациональных корпораций продолжали вести бизнес в России и заплатили порядка 22 миллиардов долларов налогов в 2023 году, по подсчетам Before Ukraine. Их эксперты вместе с Киевской экономической школой и проектом «Сквизинг Путин» смотрели на все компании, в том числе азиатские, и учитывали поступления всех налогов. По их подсчетам, компании из стран, поддерживающих Украину, стали крупнейшими налогоплательщиками. 17 из 20 крупнейших налогоплательщиков. Лидируют в этом списке США. Их компании заплатили более 1 миллиарда долларов налога на прибыль в 2023 году. На втором месте Германия, чьи компании отчислили 700 миллионов долларов. Оставшись, компании заплатят еще больше налога на прибыль, поскольку ставка в 2025 году повышена с 20 до 25%.
Читайте наши статьи на сайте и в социальных сетях без VPN.
Можно ли заставить бизнес помогать Украине? Компании, получающие дополнительную прибыль от военной ситуации, должны активнее делиться доходами с Украиной, считают авторы Before Ukraine. Профессора экономики Ховард Халланд и Кнут Антон Мёрк обращают внимание на непредвиденные доходы Норвегии, полученные от взлетевших цен на природный газ в 2022-2023 годах. Это примерно 111 миллиардов долларов дополнительных доходов от экспорта газа, согласно последним оценкам Министерства финансов. При этом на поддержку Украины в своем бюджете на 2025 год Норвегия выделила лишь немногим более 3 миллиардов долларов, подчеркивают экономисты. Норвегия не только имеет возможность внести гораздо больше изменений в исход войны и последующее гражданское восстановление. У нее есть очевидное моральное обязательство сделать это. Учитывая, что ее избыточные доходы являются прямым следствием войны с Россией, несомненно, большая их доля должна достаться тем, кто сражается и умирает на передовой, чтобы сохранить свою страну свободной, пишут они. Эти доходы составляют около 6% ее суверенного фонда благосостояния, крупнейшего в мире, с активами стоимостью 1 триллион 700 миллиардов долларов или 308 тысяч на каждого норвежца. Противоположной точки зрения придерживается экономист Игорь Липсиц. Цитата. «Суть в том, что война формально не форс-мажор, а плохо предсказуемый риск, поэтому отношение к ней довольно сложное. С точки зрения экономики и выигрыш внешнего игрока от возникновения военной ситуации – это благоприятный поворот, который непредсказуем. Если события развиваются благоприятным образом, то игрок не виноват и не должен за это извиняться», – объясняет экономист. «Да, кажется, что если ты получил выгоду за счет беды другого, то ты должен с ним поделиться. Это красивая мораль. Позиция, но люди принципиально аморальны и не склонны к этическим правилам. Они соблюдают их, потому что им это выгодно. Люди – агрессивные существа и с удовольствием друг друга поубивали бы, но им выгодно вместе жить и сотрудничать». Эта концепция подходит и для описания того, как принимают решения на уровне предприятий и стран, напоминает Липсиц. Если мы видим, что какие-то правительства получили выгоду и не горят желанием поделиться с Украиной этой выгодой, то это следствие демократической формы правления. Надо отвечать перед избирателями, которые преследуют свои экономические интересы. Наоборот, то, что Украине вообще кто-то помогает, это моральное чудо, потому что ни у США, ни у Западной Европы никаких огромных имуществ интересов в Украине нет. Если Украина сгинет, они не пострадают. Наоборот, они страдают из-за того, что они вынуждены нести потери из-за сокращения торговли с Россией. Надо хвалить европейцев за то, что они не бросили Украину. И это чудо, потому что люди действуют не в логике прямой выгоды. Мы такого чуда не видели никогда. Когда начиналась Вторая мировая война, ничего подобного не было. Чехословакию и Австрию сдали, и никто не заступился. И только когда дошло до Польши, Великобритания встала на защиту. Те компании, которые покинули Россию, сделали это не только из этических соображений, настаивает экономист. Компании, которые ушли из России, опасались, что их зарубежные потребители осудят то, что они продолжают работать в России, и что они потеряют на мировом рынке больше, чем заработают в России. Макдональдс, например, имел в истории много скандалов, из-за которых терял продажи. Это был чистый экономический расчет. Сейчас это опасение сокращается, потому что безразличие к российско-украинской войне растет, И многие компании готовы вернуться в Россию, а некоторые, тот же «Ашан», вообще не уходили. В целом, нет никаких законных способов обязать бизнес или правительство, зарабатывающее на войне, отдавать часть денег Украине, резюмирует профессор Липсиц. Но есть общественное мнение, с которым приходится считаться. Сейчас в Европе оно уже далеко не так сильно настроено на поддержку Украины, как в первые годы войны.
Слушайте наше радио в YouTube-канале Insider Life и в Telegram-канале Insider.